Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Марку Крутову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Москве сегодня будет вынесен приговор юристу ЮКОСа Светлане Бахминой по обвинению в финансовых махинациях. В центре Грозного произошла перестрелка между представителями силовых структур. Председатель КНР начал 4-дневный визит в США со встречи с Биллом Гейтсом. Симоновский суд Москвы выносит сегодня приговор юристу компании ЮКОС Москва Светлане Бахминой, обвиняемой в финансовых махинациях. Обвинение настаивает на 9 годах лишения свободы в колонии общего режима. Адвокаты требуют полного оправдания подсудимой. Бахмина обвиняется в хищении средств Томскнефти на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Представитель самой компании заявил, однако, в суде, что считает претензии к Бахминой необоснованными. Госдума России рассматривает заявление в поддержку запрета на ввоз в страну вин из Молдавии и Грузии. В проекте документа говорится, что парламентарии одобряют меры Роспотребнадзора, пресекающего импорт продукции, которая не отвечает санитарным нормам. Временный запрет на поставки в Россию грузинских и молдавских вин действует с 27 марта. В центре Грозного сегодня утром произошла перестрелка между сотрудниками антитеррористического центра Чечни и сотрудниками ДПС. Ранены 4 человека, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
По данным, полученным от военнослужащих Центральной комендатуры Чечни, в результате этого инцидента с обеих сторон ранены 4 человека. Пострадавшие доставлены в 9-ю Грозненскую больницу. Состояние одного из раненых крайне тяжелое. А минувшей ночью 6 вооруженных людей в камуфлированной форме совершили нападение на 2 милиционеров, охранявших нефтяную вышку в селе Побединское на Теречном районе Чечни. Грабители разоружили милиционеров и, забрав у них 2 автомата Калашникова и пистолет системы Макарова, поехали на соседний пост, где были встречены автоматным огнем сотрудников полка неведомственной охраны при МВД Чечни. Один из вооруженных грабителей в ходе завязавшейся перестрелки убит, а его 5 подельникам удалось скрыться в неизвестном направлении. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Как сообщил заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс, на встрече обсуждалась возможность выработки единой позиции шестерки по вопросу о ядерной программе Ирана. Этой теме будет посвящено очередное заседание Совета Безопасности ООН, намеченное на 28 апреля. Ранее президент США Джордж Буш заявил, что возможны любые варианты воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Россия, в свою очередь, считает введение санкций против Ирана нецелесообразным.
Мы убеждены, что силовыми или санкционными методами снять озабоченности международного сообщества, существующие в отношении иранской ядерной программы, невозможно.
Сказал представитель российского МИДа Михаил Камынин. Тегеран настаивает на мирном характере своей ядерной программы.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель КНР Ху Цзиньтао встретился в США с главой корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. Китайский лидер заверил Гейтса, что его страна решительно настроена на ужесточение борьбы с пиратством в области компьютерных программ. В четверг в Вашингтоне пройдут переговоры Ху Цзиньтао с президентом США Джорджем Бушем. В числе основных тем – двустороннее экономическое сотрудничество и ситуация вокруг ядерной программы Ирана, говорит заместитель госсекретаря США Роберт Золлик.
Предстоящий саммит и все наши отношения строятся, помимо решения экономических вопросов, на том, чтобы добиться от китайских властей улучшения ситуации с правами человека. На эту проблему был сделан упор на встрече 2 лидеров в прошлом году. Обсуждалась, в частности, свобода религии в КНР. И сейчас мы пытаемся расширить диалог по этим вопросам.
Заявил заместитель госсекретаря США. Иордания сообщила, что палестинское экстремистское движение «Хамас» укрывает оружие на ее территории. В тайнике, обнаруженном на днях сотрудниками иорданских спецслужб, находились ракетные пусковые установки, взрывные устройства и автоматическое оружие. Правительство Иордании объявило, что в свете этого считает в настоящее время неуместным запланированный ранее визит в Амман министра иностранных дел палестинской автономии члена Хамас Махмуда Ас-Захара. Германия открывает архивы, содержащие сведения об узниках нацистских концлагерей. Об этом объявила министр юстиции ФРГ Бригитта Ципрес в ходе визита в Вашингтон. Доступ к десяткам миллионов документов, включающих частные свидетельства, до сих пор был ограничен. Теперь бывшие узники и родственники жертв нацизма получат возможность узнать больше о судьбе своих близких.
Радио «Свобода». Новости.
В Непале в ходе бурных столкновений между демонстрантами и полицией погибли уже 6 человек. Протесты продолжаются 2 недели. Сотни людей ранены, сотни арестованы. Оппозиция требует восстановления в стране демократии и категорически протестуя против неограниченной власти короля Гьянендры. Индия направляет в Непал специального посланника в попытке убедить монарха предпринять шаги, направленные на стабилизацию обстановки в стране. В центре Москвы около здания Министерства экономического развития и торговли более 100 человек участвуют в акции протеста против вступления России во Всемирную торговую организацию. Среди организаторов акции – Российский птицеводческий союз и сенатор от Курганской области Сергей Лисовский. Участники митинга считают, что вступление в ВТО негативно скажется на российских производителях, в том числе сельхозпродукции. Международная экологическая организация Greenpeace считает, что Чернобыльская катастрофа, произошедшая 20 лет назад, еще может унести жизни десятков тысяч людей. Эксперты Greenpeace считают, что ООН, называющая цифру в 4000 потенциальных жертв, слишком оптимистична и приводит последние данные российских экспертов.
В последних исследованиях, опубликованных в этом году Российской академией наук, значится цифра 93 тысячи потенциальных жертв Чернобыльской катастрофы.
Сказал представитель Greenpeace. Напомню главные новости к этому часу. В Москве сегодня будет вынесен приговор юристу ЮКОСа Светлане Бахминой. В центре Грозного произошла перестрелка между представителями силовых структур. Председатель КНР Худзин Тао начал 4-дневный визит в США со встречи с Биллом Гейтсом.
Выпуск новостей подготовил Марк Крутов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: Госдума готовит новую амнистию, в то время как МВД призывает усилить контроль за бывшими заключенными. Дело ЮКОСа продолжается. Михаила Ходорковского перевели в одиночную камеру, а Светлане Бахминой сегодня объявляют приговор. Конфликт России и Грузии медленно, но верно приобретает очертания полномасштабной экономической войны. Итак, в Государственной Думе России сегодня обсуждается вопрос об объявлении довольно масштабной амнистии в честь празднования столетия российского парламента. Предложено 4 различных варианта амнистии. За работой Госдумы сегодня следит корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович. Он у нас на прямой связи по телефону. Данила, добрый день. Итак, каковы особенности каждого из вариантов и что сейчас в данную минуту обсуждает Госдума?
Сейчас в данную минуту Госдума обсуждает только что буквально говорили депутаты с представителями правительства. Сейчас в Госдуме перерыв. А если говорить о проектах про амнистию, то действительно это 4 разных проекта. Предложили их все фактически представители различных политических сил в Государственной Думе. Это и Сергей Бабурин, и Дмитрий Рогозин, и фракция Жириновского, и, естественно, «Единая Россия». Докладывать от «Единой России» будет Павел Крашенинников. Есть некая анекдотичная ситуация в том, что изначально, когда эти проекты предлагались, это был январь, жириновцы предложили назвать свою амнистию в связи с столетием Государственной Думы и 60-летием Владимира Жириновского. Довольно долго они настаивали на том, чтобы именно в таком виде их проект рассматривался, но потом, видать, им намекнули, что в этом виде, конечно же, никто даже поставить его в повестку дня не сможет, и они изменили название, называется он так же, как все остальные проекты, в связи с столетием Государственной Думы. Там довольно масштабная амнистия, отпускаются самые разные категории заключенных, они перечисляются, естественно, в каждом из проектов, и каждый из проектов предполагает, что действие этой амнистии не незамедлительное, то есть оно должно начаться примерно через 6 месяцев после ее объявления. Еще я напомню, что Государственная Дума имеет конституционным правом объявлять амнистию постановлением, таким образом фактически только зафиксировать это решение Государственной Думы, потом должен будет президент Владимир Путин.
Спасибо, Данила. Я напомню, что за работой Госдумы сегодня следит Данила Гальперович. Обсуждение вариантов амнистии еще продолжается, будет продолжаться некоторое время, по всей видимости. А вот по мнению лидера Демократического союза Валерии Новодворской, амнистия необходима, но она должна касаться большего количества заключенных, в том числе политзаключенных.
Это вообще смехотворно, то, что у нас делается по амнистии. Вот то, что сделал Александр Освободитель, когда он декабристов вернул, это была действительно амнистия. Прежде всего, следовало амнистировать политзаключенных, если уж они не способны их просто так освободить или пересмотреть дела. Я уверен, что и Сутягин, и Данилов, и Ходорковский, и Лебедев, и Пичугин, все они останутся там, где сидят. И Светлана Бахмина с ее двумя маленькими детьми. То есть их это все не коснется. Хотя амнистия должна была быть очень широкой. Но государство, которое может только стращать и уничтожать, оно не в состоянии миловать, потому что идеи милосердия здесь нет никакой. То, что сейчас происходит с политзаключенными, это гораздо хуже, чем то, что даже было в наше советское время. Я уж не говорю про то, что было до октября, и про то, что должно быть, если уж в стране должны быть политзаключенные. Даже с узниками совести сейчас разбираются так, как не разбирались при советской власти. Сейчас полностью упразднено понятие статус политзаключенного. Нет отдельных зон. Политзаключенных бросают на погибель, на съедение к уголовникам, как бросили Ходорковского. И боюсь, что он срок он не доживет. Типун мне на язык. То есть ситуация ухудшилась только с политическими заключенными. Ну, что касается всех остальных, то, по-моему, поступают время от времени такие отрывочные эфиры, что где-то был бунт, кого-то побили, кого-то вообще закопали, кого-то залили водой, кого-то газом. Вот это результаты. Когда страна бесчеловечна, когда страна невиновных уничтожает, как фактически был подвергнут геноциду чеченский народ, полный беспредел, мы идем к китайскому варианту, где из живых заключенных, вот в частности секты этой физкультурно-музыкальный Фань Лунгун, просто из живых людей добывали органы, даже не приговоренных к смертной казни. Потом бросали их еще полуживыми в топку, да еще и без наркоза все это делали. Мы идем к этому варианту.
Это было мнение Валерии Новодворской об условиях содержания в колонии Михаила Ходорковского и о Светлане Бахминой, которых, как считает Валерия Новодворская, которые не подпадут ни под какую амнистию. Мы поговорим чуть позже, буквально через несколько минут. А сейчас о тех, кого амнистия может таки коснуться. В Мордовии находится сразу несколько колоний. Число заключенных там приблизительно 13 тысяч. И взгляд на амнистию из Мордовии предлагает корреспондент «Свободы» Игорь Телин.
Мордовские зоны универсальны. Здесь есть колония для женщин, при ней имеется дом малютки. Колонии для нарушивших закон сотрудников правоохранительных органов, для тех, кому суд вынес пожизненный приговор, и наконец, единственная в России колония для заключенных иностранцев. Осужденные, совершившие нетяжкие преступления, отбывают относительно небольшой срок – до 5 лет. Именно на них и должна распространиться амнистия.
Очень ждем. Как только зазвонит телефон, сразу бросаемся к телефону. Может, какие-то новости.
Тамара Николаевна надеется, что ее сын Алексей вернется в этом году домой.
Там, конечно, очень тяжело. Не только тем, кто там находится. Ну и вот мы приезжаем, в гостинице живем, не выйдя ни за хлебом, никуда. Как на зоне порядки, почти такие же.
Надо признать, что за последние годы условия содержания в мордовских колониях значительно улучшились. Это подтверждают и местные российские правозащитники, которые год назад провели здесь своеобразный фестиваль, посетив не только колонии, но и местную больницу, где есть даже родильное отделение. Большое достижение именно благодаря правозащитным организациям. В Дубровлаге при женской колонии появился дом малютки. Малыши проводят с мамами первые 3 года жизни. У москвички Ирины Королевой в колонии родился сын.
Очень благодарны всем, кто придумал и создал совместное проживание. Хорошо. Я считаю, что первые годы жизни ребенка должен с мамой быть.
Но жизнь в колонии далека от идиллии. Одна из проблем – обеспечить почти 13 тысяч человек работой невозможно. Игорь Пиксайкин освободился из мест лишения свободы в начале этого года.
Многих не могут обеспечить работой. Администрация просто говорит, что ждите, когда освободятся места.
За последний год, по данным местного правозащитника Владимира Гридина, заключенные мордовских лагерей трижды объявляли голодовки. Как он считает, акции протеста были спровоцированы администрациями колонии. Например, в одной из них начальство установило, что заключенные по территории могут передвигаться только строевым маршем, да еще и с песнями.
Администрация не задумывается, законно это, незаконно, не смотрит, что можно, что нельзя. Проявляет самодурство руководитель.
Участников голодовки амнистия вряд ли ожидает. Пока нет данных о том, сколько точно человек может покинуть колонию Добровлага именно по амнистии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Никитин. Сейчас я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Симоновский суд Москвы выносит сегодня приговор юристу компании «ЮКОС» Светлане Бахминой. В Москве во вторник безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. В Непале в ходе столкновений между демонстрантами и полицией погибли уже 6 человек. Подробнее об этих и других событиях в программе «Свобода в полдень» в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени выходит «Американский час» с Александром Геннисом. В сегодняшней программе «Евангелие от Иуды» как литературное произведение, путеводитель по будущему в футурологическом выпуске журнала «Тайм» и фильм «Лиз Мермин. Академия красоты в Кабуле». Итак, обо всем этом в «Американском часе» с постоянным ведущим Александром Геннисом. Итак, вы слушаете «Свободу в полдень». Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва считает незаконным решение администрации колонии в Краснокаменске о переводе экс-главы компании «ЮКОС» в одиночную камеру. В свою очередь, представители Федеральной службы исполнения наказаний заявили вчера, что перевод в одиночную камеру делается ради безопасности Михаила Ходорковского. 22 апреля один из заключенных колонии с ножом напал на экс-главу «ЮКОСа», и с адвокатом Михаила Ходорковского Генрихом Падвой сегодня беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сразу вопрос возникает. С одной стороны, вы говорите о том, что перевод подзащитного в одиночную камеру – это одно из самых строгих наказаний, которые можно придумать. А с другой стороны, в колонии говорят, что это ради его безопасности. Вот как это?
Ну, во-первых, как будто бы там изменились уже обстоятельства. И его не в одиночную камеру, а просто в какой-то отдельный домик. Все это, конечно, трудно отсюда нам следить, но вот такая сейчас есть информация. Что касается одиночной камеры, то, конечно, это совершенно противозаконно. Ну, а безопасность нужно обеспечивать совершенно другими способами, а не помещение в одиночную камеру. Ведь вы понимаете, что такое одиночная камера? Это значит только ночевать там. А днем-то он должен все равно работать с людьми, и весь день-то он все равно с людьми, и любая провокация возможна, вне зависимости от того, будет ли он в одиночной камере, в отдельном домике или где-нибудь еще. Поэтому мне представляется, что это совершенно не заслуживающая серьезного доверия вот информация, а просто речь идет, конечно, об очередных издевательствах, об очередных притеснениях, и все это совершенно отвратительно и мерзкими способами делается, и противозаконными. Ну, я думаю, это все в совокупности свидетельствует о том, что, вот смотрите, почти ежемесячно, а то и чаще, чем в месяц, взыскания какие-то. То выговор, то потом 5 суток, потом 7 суток, потом покушение, потом перемещение в какое-то одиночное или там... Но это все преследование, совершенно незаконное и возмутительное преследование Ходорковского.
Но, с другой стороны, Краснокаменский городской суд признал неправомерным содержание
Ходорковского. Ну, так вот, прямо как бы ответ на это сразу чуть ли не одиночные камеры и всякие провокационные заявления.
То есть, по сути, никак не изменило это вот решение суда отношение к Михаилу Ходорковскому?
Ну, о чем вы говорите? Пока никак.
С адвокатом Ходорковского Генрихом Падвой беседовал мой коллега Максим Ярошевский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Генералы разъяснили депутатам суть священного долга. Под таким заголовком сегодня можно объединить публикации центральных российских газет. Они обсуждают законопроекты об отмене отсрочек от призыва на военную службу, которые на днях должна принять Дума. Подробнее об этом в материале Натальи Япончиной.
Правительственный пакет законопроектов об отмене ряда отсрочек от армии был внесен в Думу в конце марта. И с тех пор представители Генштаба и Минобороны регулярно посещали заседания комитетов и фракций палаты, пытаясь разъяснить депутатам смысл этой инициативы. Независимая газета пишет, что в преддверии думского заседания на охотном ряду был по-настоящему военный день. Ожидался доклад замначальника генерального штаба Виталия Смирнова. И генерал, как отмечает издание «Коммерсант», пришел в Нижнюю палату парламента хорошо подготовленным. Доклад генерал-полковника сопровождался видеорядом, в котором приводилась статистика о положении с призывом за два последних десятилетия. Так, согласно данным Генштаба, количество оснований для отсрочки от призыва на военную службу неуклонно росло. Если в 1992 году законодательство предусматривало 9 оснований для получения отсрочки, то, начиная с 1998-го, число оснований увеличилось до 25. И теперь из нынешних отсрочек полностью отменяются только 5, а еще 4 претерпевают редакционные изменения, рассказал Смирнов. Тем не менее, по его словам, даже это дает армии примерно 90 тысяч призывников в год. Меньше призывать уже нельзя, резюмировал замначальника Генштаба. Самые же горячие споры думцев с военными вызвало предполагаемое привлечение к службе отцов малолетних детей до 3 лет и тех, у кого есть беременные жены на второй половине срока. По данным Министерства обороны, таких набирается в год чуть больше 20 тысяч. Однако в свое время Министерство здравоохранения согласилось визировать законопроект Минобороны только в том случае, если женщинам, временно лишенным кормильца, будут утверждены компенсации. И, как заявил член Думского комитета по обороне Николай Безбородов, если армия так заинтересована в этих людях, то она должна заплатить их семьям достойную компенсацию. И, по словам Безбородова, депутаты намерены настаивать как минимум на 2000 рублей в месяц. Издание отмечает, правда, что даже вокруг этой суммы компенсаций споры еще продолжаются, но тоже выразил надежду, что ее размер составит больше 2000. Деньги невеликие, но для молодой семьи далеко не лишние, а это уже мнение российской газеты. И следующая мера, призванная несколько смягчить горечь расставания с супругом, направление их в воинские части неподалеку от места жительства. То, чего не смогли добиться сторонники домашней альтернативки, воплотиться в военной службе женатых бойцов. Кроме того, как пишет российская газета, для таких военнослужащих в Минобороны планируют ввести еще и увольнение по упрощенной схеме. Добросовестный солдат может постоянно видеть родных и ночевать дома несколько раз в неделю. Его жене не надо будет летать за сотни километров и выпрашивать у командира свидание с супругом. Таким образом, как утверждают военные, армейская жизнь семейных солдат по многим параметрам сравняется со службой контрактников. Учитывая, что большинство палаты правительственную инициативу уже поддержало, стоит ожидать, что пакет законопроектов будет одобрен в первом чтении 21 апреля. Такой вывод делает «Коммерсант». А вот отношение граждан к отмене отсрочек выяснял ВЦИОМ. Новое известие публикует результаты. Социологи выяснили, что этот вопрос беспокоит 84% респондентов, в том числе 35% по той причине, что призыв в армию грозит самому респонденту или кому-то из членов его семьи. Сейчас соотношение поменялось. Сторонники призыва оказались в меньшинстве. Сохранение всеобщей воинской обязанности поддерживают 45% россиян, а за переход на профессиональную армию выступают 49%. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил новым известиям такую перемену мнений делом Сычева и тем, что проблемы дедовщины оказались в центре внимания СМИ. Сегодня газеты обсуждают также инициативу московского военкома Василия Красногорского, который взбудоражил общественность, заявив, что призывники должны являться в военкомат без повесток по собственному желанию сразу после опубликования указа президента об очередном призыве. Московский комсомолец приводит мнение руководителя фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Андрея Метельского. «Предложение военного комиссара заслуживает внимания, — говорит он, — но надо учитывать, что в современных условиях реализовать их практически нереально. Нельзя переносить нормы, которые были актуальными во времена построения развитого социализма, на сегодняшние дни. Как отмечает московский комсомолец, депутат уверен, нужно повышать самосознание молодежи и создавать стимулы для ее привлечения на службу в армию. Наталья Япончина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Конфликт России и Грузии медленно, но верно приобретает очертания полномасштабной экономической войны. В минувшие дни российские таможенники задержали на границе несколько грузовиков сельскохозяйственной продукции из Грузии. В то же самое время Госдума России рассматривает сегодня заявление в поддержку запрета на ввоз в страну вин из Грузии. Подробности этого конфликта в материале корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Уже несколько дней на военно-грузинской дороге простаивают сотни грузовых автомашин с разными продуктами сельского хозяйства. В основном это яблоки и зелень. До пятницы продукция сельского хозяйства Грузии свободно пропускалась через контрольно-пропускной пункт. Однако вечером в пятницу российские пограничники неожиданно приостановили пропуск грузовых машин. Водители надеялись на скорое открытие КПП «Верхний Ларс», поэтому не поворачивали назад в Грузию. Во вторник они заявили журналистам, что российские пограничники не пропускают автомашины с сельхозпродуктами из Грузии, ссылаясь на то, что получили уведомление от главного санитарного врача России о приостановлении импорта любой сельхозпродукции из Грузии. Еще в прошлом году главный санитарный врач России запретил импорт цитрусовых из Грузии, но яблоки и другие фрукты провозить до сих пор разрешалось. Министр сельского хозяйства Михаил Свимонишвили протестует против очередного дискриминационного, по его мнению, решения российских властей. Это очередное политическое решение, поскольку никаких оснований для запрета не существует, по крайней мере, в связи с качеством нашей продукции. Государственный министр по экономическим и структурным реформам Каха Бендукидзе посоветовал грузинским бизнесменам искать новые рынки, альтернативные российскому. По всей видимости, в России начались гонения на грузинскую продукцию. Наши бизнесмены должны понять, что российский рынок в долгосрочной перспективе ненадежен. Так что пусть они действуют так, как будто российского рынка вообще не существует. Вот как будто на месте России огромное море. Не будем же мы продавать нашу продукцию в море. Российского рынка больше нет, вот и все. Это и есть нормальное отношение к данной проблеме. Сотрудники Министерства сельского хозяйства Грузии в понедельник и во вторник пытались связаться с российскими коллегами, в том числе главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Однако все попытки получить от соответствующих российских органов хоть какие-либо объяснения завершились безрезультатно. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире «Свобода в полдень». Мировые цены на нефть раз за разом побивают рекорды. За последние два года они удвоились и, по мнению многих экспертов, упадут не скоро. С одним из таких экспертов беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
На вопрос о причинах столь продолжительного роста цен на нефть научный сотрудник фонда «Наследие», директор исследований в области энергетической политики Бен Либерман ответил. Главная причина – предложение не поспевает за спросом. Общемировая экономика активно развивается, спрос на энергию, на нефтепродукты растет, а система снабжения работает на пределе, и малейшая угроза нефтепоставкам заставляет рынок нервничать. Я думаю, что нынешний рост цен – реакция на растущую тревогу, на ощущение риска, связанного с поставками нефти из Ирана и Нигерии, в первую очередь, а также из Ирака, из Венесуэлы, и в случае углубления конфликта с Ираном могут быть затруднены поставки из других нефтедобывающих стран Персидского залива. Думаю, сейчас в стоимость нефти заложена доплата за риск. От кого и от чего зависит изменение положения? Я полагаю, что надо искать среднесрочное и долгосрочное решение. Положение изменится, когда новые месторождения будут освоены. Это может произойти в ближайшие несколько лет. Пока же цены будут расти и дальше. Это служит стимулом и для экспортеров нефти, и для нефтяных компаний, которые спешат воспользоваться моментом и заработать. Довольны и инвесторы, владеющие акциями нефтяных компаний. А потребители все больше понимают, что нефть и нефтепродукты – слишком дорогое удовольствие, и что, по возможности, надо сокращать потребление и искать альтернативу. Я ожидаю, что сама жизнь, то есть экономические интересы сторон, подскажут решение проблемы. Повышение цен грозит замедлить экономическое развитие во многих странах, а замедление экономического роста повлечет за собой и снижение цен на нефть. Разумеется, сейчас страдают люди, для которых автомобиль – основное транспортное средство. Но феномен нынешней ситуации в том, что мировая экономика все же идет вверх. То есть высокие цены на нефть еще не слишком мешают росту экономики. И, если повезет, не будут мешать. Это был Бен Либерман, американский специалист в области энергетической политики. Сейчас в Америке люди платят за бензин на 24% больше, чем в апреле прошлого года. В некоторых районах стоимость одного галлона, это 3,3 литра, превысила 3 доллара. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Прежде чем я продолжу программу, напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, как всегда, в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире программа «Время гостей». В Москве вышла книга «Холодная гражданская война. КГБ против русской эмиграции». Она рассказывает о том, что гражданская война в России не закончилась в 20-х годах, а продолжалась еще полвека. Это была «Холодная гражданская белых эмигрантов против советского режима». Итак, в гостях у сегодняшнего ведущего Владимира Бабурина автор книги Андрей Акулов против лидера трудовой России Виктора Анпилова. Итак, программа «Время гостей» в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а я продолжу программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы выносит сегодня приговор юристу компании «ЮКОС Москва» Светлане Бахминой, обвиняемой в хищении средств «Томскнефти» на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Госдума России рассматривает законопроект об амнистии, приуроченный к своему столетию. Под амнистию, как ожидается, попадут более 10 тысяч заключенных и лиц, находящихся под следствием. В центре Москвы около здания Министерства экономического развития и торговли более 100 человек участвуют в акции протеста против вступления России во Всемирную торговую организацию. В Москве во вторник безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Иордания сообщила, что движение «Хамас» укрывает оружие на ее территории. В связи с этим, скорее всего, будет отменен запланированный ранее визит в Амман министра иностранных дел палестинской автономии. Председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший с 4-дневным визитом в США, встретился с главой корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. В четверг в Вашингтоне пройдут переговоры Ху Цзиньтао с президентом США Джорджем Бушем. Германия открывает архивы, содержащие сведения об узниках нацистских концлагерей. Доступ к десяткам миллионов документов, включающих частные свидетельства, до сих пор был ограничен. В Непале в ходе столкновений между демонстрантами и полицией погибли уже 6 человек. Оппозиция требует восстановления в стране демократии, категорически протестуя против неограниченной власти короля Гьянендры. В городе Тайшет, Иркутская область, без теплоснабжения остаются 3 микрорайона с населением около 6 тысяч человек. Из-за аварии на линии электропередач в минувший вторник были обесточены несколько городских объектов, в том числе очистные сооружения и котельная.
В эфире «Свобода в полдень». С 4 по 12 июня в Сочи пройдет 17-й открытый российский фестиваль «Кинотавр». В его жизни многое изменится, это отмечает корреспондент и обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Итак, ей слово.
Пожертвовав несколькими необязательными призами, руководство «Кинотавра» ввело новую номинацию за режиссуру и обеспечило ей финансовое подкрепление. Оно составит 25 тысяч долларов. Заодно фестиваль поменял логотип. Вместо трехногого кентаврика всюду теперь будет красоваться желтый круг. Но принципиальные позиции остаются неизменными, о чем и говорит Александр Роднянский.
Главной задачей являлось и является превратить этот, бесспорно, на наш взгляд, главный национальный кинофестиваль в необходимый и очень важный инструмент отечественного кинопроцесса. Если в рамках фестиваля «Кинотавр» все, без исключения его участники, сумеют получить ответ на вопрос, что из себя представляло и представляет российское кино в 2005, то это будет очень много для тех, кто этот фестиваль организовывает. Мы ясно себе представляем фестиваль как зеркало тех процессов, которые происходят в отечественном кино. Не случайно вот появился девиз «Кинотавр» – настоящее российского кино. То есть не настоящее российское кино, а настоящее российского кино.
Главный отборщик фестиваля Ситора Алиева добавляет.
Только «Кинотавр» дает реальную возможность соревноваться картинам. И сегодня, когда уже соревнуются бюджеты, рекламные ресурсы, то есть начинаются настоящие маркетинговые войны, возможности каналов, то «Кинотавр» остается единственным местом, реально показывающим реальную ситуацию нашего киноискусства.
Для руководителей фестиваля очень важна дальнейшая судьба фильмов-участников в прокате, говорит Александр Роднянский.
В рамках фестиваля 2006 года, если и будут фильмы, показывавшиеся до начала фестиваля в прокате, то это будут фильмы, которые показывались с небольшим успехом или небольшим тиражом. И в этом смысле мы высоко ценим, как это принято говорить, доверие продюсеров. Ну, например, там, скажем, Сергея Михайловича Сельянова, который отложил прокат фильма «Балабанова. Мне не больно» и «Рогожкина» на, естественно, срок после «Кинотавра».
Несмотря на то, что 5 лет назад Федерация кинопродюсеров отменила право первой ночи для фестивалей класса А, то есть юридически они могут принимать в конкурс фильмы, участвовавшие в других смотрах, все продолжается как встарь. Поэтому Ситора Алиева ждет решения отборщиков из Канн в связи с фильмом «Эйфория» Ивана Вырыпаева и 977 режиссера Хамерики, а также представителей Московского фестиваля по картине Константина Лопушанского «Гадкие лебеди». Есть шанс, что они войдут в программу «Кинотавров». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит нашу программу «Научная панорама». Ее, как обычно, подготовил Александр Сергеев.
Во время посещения Института ядерной физики в Новосибирске первый вице-премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 мая научным сотрудникам Российской академии наук будет примерно в 2 раза повышена заработная плата. По словам Дмитрия Медведева, данное решение будет принято в самые ближайшие дни. Министр образования и науки Андрей Фурсенко подчеркнул, что это первый шаг к выполнению слов президента о том, что к 2008 году заработная плата научных сотрудников должна быть на уровне 30 тысяч рублей. В Сан-Франциско, Калифорния, проходит научная конференция, посвященная столетию землетрясения, разрушившего город 18 апреля 1906 года. Его сила составила около 8 баллов по шкале Рихтера. Тогда около 3000 человек погибло и 225 тысяч остались без крова. Для оценки и прогнозирования сейсмической обстановки в районе Сан-Франциско была построена трехмерная цифровая модель. Ученые пришли к выводу, что новое землетрясение неизбежно произойдет в Сан-Франциско в течение ближайших 30 лет. Его сила может составить около 7 баллов. Разрушительные последствия нового землетрясения могут многократно превзойти те, что случились 100 лет назад. По приведенным оценкам, погибнет более 5000 человек. 160 тысяч зданий будет разрушено, и 500 000 жителей города останутся без крова. Будут разрушены дороги, системы водоснабжения и сотовой связи. Ученые обращают особое внимание властей на население города на недостаточную сейсмическую устойчивость зданий в районе Сан-Франциско. Современные здания, как и 100 лет назад, не выдержат подземных толчков. Канадские и аргентинские ученые сообщили об открытии нового вида динозавров. Найденный вид является одним из крупнейших видов плотоядных ящеров. Длина взрослой особи составляла более 12 метров. Находка сделана во время раскопок в Патагонии, Аргентина. Здесь динозавры обитали около 100 миллионов лет назад. По оценкам ученых, найдены останки от 7 до 9 отдельных особей. Один из руководителей экспедиции, Филипп Кури, сказал, что найденный вид динозавров превышает по размерам крупнейшие виды плотоядных динозавров, например, тиранозавра Рекс.
Редактор рубрики «Научная панорама» Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах «Вологды» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
Вологодский еженедельник «Премьер» пишет о приговоре бывшему главному редактору газеты «Наш регион» Анне Смирновой. Городской суд Вологды оштрафовал ее на 100 тысяч рублей за перепечатку карикатур на пророка Мухаммеда. В феврале издание опубликовало статью о скандале, сопроводив ее коллажем из скандальных карикатур, а также мнениями политологов, журналистов и богословов. Через несколько дней прокуратура Вологодщины возбудила против главного редактора издания Анны Смирновой уголовное дело по статье 282 «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды с использованием служебного положения». Вскоре учредитель нашего региона вообще закрыл газету, а уже 14 апреля судья Людмила Кабанова вынесла приговор, по которому Анну Смирнову оштрафовали на 100 тысяч рублей. Мало того, журналиста оставили на подписке о невыезде до вступления приговора в силу. Требование главы вологодских мусульман Равиля Мустафина взыскать со Смирновой 1 миллион рублей в его пользу в качестве компенсации морального вреда осталось без удовлетворения. Сама Анна Смирнова намерена теперь обжаловать несправедливый, по ее мнению, приговор в суде вышестоящей инстанции.
То, что сейчас происходит, я могу сказать одним предложением. Был карикатурный скандал, состоялся карикатурный суд, вынесен карикатурный приговор. Естественно, что мы его будем обжаловать.
В случае неудачи Анна Смирнова готова дойти до Верховного суда и даже Европейского суда по правам человека в Страсбурге, сообщает свежий номер вологодской газеты «Премьер». Еженедельник «Все и сразу» рассказывает о завершении судебного процесса между губернатором и журналистом. Судья городского суда Вологды Маргарита Зимина отклонила иск обозревателя газеты «Русский Север» Сергея Расова о защите чести и достоинства к главе Вологодчины Вячеславу Позгалеву. Причина – отсутствие оригинала выступления губернатора. Первоначальную запись 15 декабря сделали журналисты городского радио во время встречи Позгалева с ветеранским активом. Фрагмент скандального выступления радийщики отправили по электронной почте Расову. Прослушав ее, журналист решил, что высказывания главы носят оскорбительный характер и обратился в суд. Однако судья Зимина отказалась принять к рассмотрению фрагмент речи губернатора, даже не прослушав его. Оригинал к тому времени был уже утрачен. Свидетели, журналисты радио «Премьер» и телеканала «Рен-ТВ» Вологда засвидетельствовали, что на встрече с ветеранами губернатор действительно в оскорбительной форме отозвался о Сергее Расове. Свидетели-ветераны, в свою очередь, заверили судью, что ни одного плохого слова из уст губернатора на той встрече не прозвучало. На этом фоне неожиданно прозвучало заявление главы областного департамента труда и соцразвития Евгения Артемова. Он подтвердил, что губернатор резко отзывался о Сергее Расове, в его выступлении действительно звучало слово «урод». Правда, как подчеркнул Артемов, он не стал бы связывать фамилию журналиста с этим оскорбительным словом. После оглашения приговора журналист Сергей Расов заявил, что намерен обжаловать решение городского суда Вологды.
Мы будем добиваться того, чтобы данное решение было пересмотрено. Это областной суд, а дальше Верховный суд.
Адвокат журналиста Олег Сурмачев пояснил, что судья показывала свою беспристрастность, но не удовлетворила ни одного серьезного ходатайства истца, сообщает свежий выпуск газеты «Все и сразу». Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Почти 98% всех накоплений будущих российских пенсионеров, осуществляемых в рамках пенсионной реформы, находятся в управлении государственного внешэкономбанка. В 2005 году доходность этих накоплений, по данным руководства самого банка, едва превысила темпы роста цен и оказалась в 2-3 раза меньше, чем в частных пенсионных фондах. Тем не менее, эксперты не ожидают, что внешэкономбанку уже в ближайшее время будет позволено инвестировать пенсионные накопления граждан в наиболее доходные и потому наиболее рискованные ценные бумаги. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
По словам руководителя внешэкономбанка, доходность пенсионных накоплений в нем составила в 2005 году 12,7% годовых. При этом инфляция, по его же словам, 10,9%. Стало быть, реально пенсионные накопления во внешэкономбанке приросли за год всего на 1,17%, то есть 1 рубль и 17 копеек на каждые 100 рублей. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Совсем по-грубому, то я думаю, что, конечно, это описывает картину. Это просто ситуация отрицательных процентных ставок и, собственно, ситуация, когда, инвестируя в те инструменты, в которые по пенсионному законодательству можно инвестировать, доходность, она фактически просто позволяет покрыть инфляцию, но, что называется, дополнительных денег такие инвестиции не приносят.
А какую в целом доходность продемонстрировали в 2005 году пенсионные накопления в частных пенсионных фондах и управляющих компаниях за счет того, что им разрешено инвестировать средства не только в государственные облигации, как внешэкономбанку, но и в акции компаний, корпоративные и региональные облигации. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Как правило, доходность в частных пенсионных компаниях, она, конечно, существенно выше. Разброс очень большой. Где-то была обеспечена и 50% доходность, где-то меньше. Ну, диапазон очень-очень широкий. Однако я вот хотел бы заметить, что один год – это не совсем показатель. Годом раньше доходность в частных компаниях, как правило, была даже отрицательной. И это связано со многими явлениями, в частности, неудачная точка входа. То есть пенсионная реформа началась тогда, когда рынок был на пике. Поэтому в первый год частные компании даже немножко потеряли, но потом они с лихвой отыграли.
Как именно изменить действующие нормы регулирования инвестиций пенсионных накоплений, управляемых государственным внешэкономбанком, сегодня только обсуждается и в правительстве, и в Государственной Думе. Евгений Гавриленков.
Я думаю, что в самом ближайшем будущем, наверное, какие-то серьезные изменения в регулировании вряд ли произойдут. Но в дальнейшем, на следующем этапе, такими бумагами могли бы стать бумаги так называемых квазисуверенных заемщиков, то есть крупных государств. Компаний типа «Газпрома» или «Роснефть».
То есть в акции частных компаний вряд ли?
С учетом того, что, во-первых, рынок явно перегрет, рынок вырос очень сильно за предыдущие полтора года. Сейчас очень рискованное начало для входа на этот рынок.
Наталья Орлова, Альфа-банк.
В ближайшем будущем общем, насколько я понимаю, трансформация будет следующая, что Внешэкономбанку будет разрешено отдавать, в свою очередь, в управление там управляющим компаниям или негосударственным пенсионным фондам, которые по законодательству имеют возможность инвестировать в более широкий спектр инструментов. Что касается более долгосрочных шагов, то, скорее всего, будет действительно принято какое-то решение о том, чтобы пенсионные накопления хотя бы частично могли быть инвестированы за рубеж.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Материал подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Сейчас в Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы выносит сегодня приговор юристу компании «ЮКОС» Светлане Бахминой. В Москве во вторник безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе. В Непале в ходе столкновений между демонстрантами и полицией погибли уже 6 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Итак, на очереди у нас экономическая панорама. Ее, как обычно, подготовил Иван Трефилов.
Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз экспорта зерна с 10 до 12 миллионов тонн в текущем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2005 по июнь 2006 года. Как сообщил заместитель министра Сергей Митин, урожай последних лет позволяет полностью удовлетворить потребности страны в зерне и сохранить экспортный потенциал. Вместе с тем, по его словам, Россия сохраняет высокую зависимость от импорта продовольствия. В 2005 году объемы поставок продуктов питания и сельхозпродукции за рубежа увеличились на четверть по сравнению с предыдущим годом, а доля импорта в продовольственных ресурсах страны достигла 33%. Задолженность населения России за услуги жилищно-коммунального хозяйства составляет сейчас более 90 миллиардов рублей, заявил министр регионального развития Владимир Яковлев. Сейчас в регионах страны, по его словам, органы власти проводят учет должников, которые больше 6 месяцев не платили за свое жилье с целью подготовки документов для их выселения. 36% всех частных банковских вкладов России полностью покрываются суммой страховки, установленной сейчас на уровне 100 тысяч рублей, заявил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. По его словам, если сумма возмещения вкладчикам в случае банкротства банка будет увеличена до 300 тысяч рублей, система страхования будет полностью покрывать уже от 45 до 50% всех банковских вкладов. Государственная комиссия по регулированию финансовых услуг Украины разрешила продавать на территории страны полисы обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев российских страховых компаний. Сообщается также, что продажа российских полисов будет разрешена до тех пор, пока Россия не станет членом международной системы автострахования «Зеленая карта», которая защищает потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях вне зависимости от страны их проживания и страны регистрации транспортного средства. Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor начала строительство своего второго сборочного завода в Китае, под Пекином, планируя завершить его в 2007 году. Его проектная мощность 600 тысяч автомобилей в год чуть меньше, чем выпускает сегодня российский Волжский автомобильный завод. Уже действующий завод Hyundai в Китае, также в Пекине, выпускает 300 тысяч автомобилей в год. 3 недели назад южнокорейская компания официально объявила о планах строительства своего завода и в Чехии. Курс доллара на сегодня 27 рублей 57 копеек, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 77 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу, как обычно, обзор спортивных событий в мире. Я передаю слово моей коллеге Наталье Федотовой. Наташа, добрый день.
Добрый день.
Насколько я понимаю, любителям футбола, например, было бы, наверное, интереснее послушать рассказ про Лигу чемпионов и вчерашний матч Барселоны, но это был лишь первый матч в двухматчевой встрече Барселоны и Милана, поэтому, я думаю, сегодня мы займемся другими видами спорта, например, велоспортом. Насколько я также понимаю, выступление, например, сборной России было не столь удачным в этот раз.
На чемпионате мира в Бордо, вы имеете в виду?
Да, конечно.
Ну, Виктор, я бы не сказала, что выступление сборной России было уж таким неудачным. Все-таки три медали она завоевала, две серебряные и бронзовые, причем все Ольга Слюсарева. Ну, конечно, российские болельщики ожидали большего. Они после успехов российских велосипедистов на этапах Кубка мира ожидали только золотых медалей, но все-таки чемпионат мира – это более серьезное соревнование, и соперники там куда более сильные. И к этой теме мы вернемся через несколько минут после выпуска спортивных новостей. В Национальной хоккейной лиге сегодня завершился регулярный чемпионат. Результаты последних игр влияли только на итоговое распределение мест в турнирной таблице и, соответственно, на состав пар первого круга плей-офф. Победитель Западной конференции Детройт проиграл Нэшвиллу 3-6, а лидер Восточной Оттавы выиграла у Нью-Йорк Рейнджерс 5-1. Коламбус в овертайме добился победы над Далласом 5-4. Решающую шайбу в этом матче забросил Сергей Федоров. Еще один российский хоккеист Алексей Ковалев, выступающий за «Монреаль», записал на свой счет 23-ю шайбу в сезоне, но его команда уступила «Нью-Джерси» 3-4. Из Восточной конференции в Кубке Стэнли будут участвовать «Каролина», «Оттава», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Баффало», «Нью-Джерси», «Филадельфия», «Монреаль» и «Тампа». А из Западной – «Детройт», «Даллас», «Калгари», «Нэшвилл», «Сан-Хосе», «Анахайм», «Колорадо» и «Эдмонтон». Во вторник в Милане на стадионе «Сан-Сиро» прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались команды, считающиеся главными претендентами на почетный трофей. Победа Милана могла стать юбилейной сотой в Лиге чемпионов с учетом матчей в Кубке чемпионов ранее. Но гол полузащитника Барселоны Людовика Жюли на 57-й минуте принес победу его команде. 1-0. Ответный матч пройдет в Испании 26 апреля. Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно начал защиту титула на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. В первом круге он одолел француза Арно Климана 6-4, 6-4. Эта победа стала для Надаля 37-й подряд на грунте. А вот россияне в полном составе выбыли из соревнований уже в первом раунде. Вчера Михаил Южный проиграл прошлогоднему финалисту аргентинцу Гильермо Кории 3-6, 1-6. Игорь Андреев уступил хорвату Ивану Любичичу 3-6, 6-4, 2-6. Николай Давыденко Робину Содерлингу из Швеции 3-6, 6-2, 4-6. Тимурас Габашвили французу Жилю Симону 4-6, 2-6. А Марат Сафин еще одному представителю Франции Поль-Анри Матье 0-6, 5-7. И лишь в парном разряде Дмитрий Турсунов вместе с Крисом Хегартом из ЮАР смог пробиться во второй круг после победы над аргентинским дуэтом Гильермо Кория Мартин Гарсии 6-3, 6-4. А Сафин и в этом виде программы закончил выступление. Он с чехом Ярославом Левинским проиграл швейцарцам Роджеру Федереру и его Аллегро 3-6, 6-3, 6-10. И еще одна российская пара, Николай Давыденко и Игорь Андреев, свою парную встречу проведут сегодня против немца Николаса Кифера и тайца Парадорна Сичапана. В минувшее воскресенье президент Союза велосипедистов России Александр Гусятников перед заключительным днем на чемпионате мира по велогонкам на треке был полон надежд на успешное выступление российских гонщиков, о чем и рассказал нам в программе «Прессинг». Однако из всех участников лишь Ольга Слюсарева в тот день смогла принести сборной страны бронзовую медаль. И тем не менее Александр Гусятников, с которым снова беседовал наш корреспондент Елена Приходько, остался доволен, как выступила российская сборная на чемпионате.
Я, например, доволен, потому что нужно, в общем-то, периодически, так чтобы люди понимали, что нужно все время быть в напряжении. Ну и в то же время, 2 года до Олимпийских игр, я, например, абсолютно не спокоен, но я просто понимаю, на каком уровне кто находится и за что может бороться. И в этом чемпионате мы вполне были готовы бороться за 4 медали, даже за 5 медалей. Но сложилось так, что даже Слюсарева, например, могла по своему состоянию четко иметь 2 медали золотых. Это стечение обстоятельств в этой ситуации. Да, обида, конечно, обида, потому что она не установила мировой рекорд по победам в 6 чемпионатах мира подряд. Никто никогда не побеждал в 6. Вот в 5 побеждала Баланже. Теперь вот Слюсарева в 5 осталось, а в 6 нет.
2 года до Олимпийских игр, и, казалось бы, смена поколений сейчас должна идти. Понятно, что лидеры, может, некоторые, не выдержали вот этого мирового прессинга. А почему за их спинами не смогли выстрелить кто-то из молодых?
Ну, у нас вот под Слюсаревой сидит Арустамова. Суперталантливая девочка. Но, извините, как я могу убрать Слюсареву, которая выигрывает по 3 медали, и поставить Арустамову? Мы ее поставили для обкатки, поставили в гонку преследования. Но это не ее, в общем-то, основная дисциплина. Это у нее гонка по очкам и скрэч. Но, увы, у нас только одну можем поставить.
То есть на этом чемпионате мира ставки на молодежь как таковой не было все-таки?
Ставка на тех людей, которые достойны, прежде всего. А не так, что вот ставка на молодежь. Мы специально убираем Слюсареву, говорим, слушай, ты бабушка, мы ставим вот молодую. А на каком основании? Если на сегодняшний день, чтобы победить весь мир, Слюсаревой нужно приложить намного больше усилий, чем Арустамовой, например. И честь и хвала этой именитой спортсменке, которая в состоянии вот так разобраться и достойно бороться за медаль.
Что с Абасовой?
Это будем с Абасовой, будем разбираться дома. К этому все шло. Я это предполагал, видел это еще в начале зимы. Есть определенные взлеты и падения у спортсменов. У нее как раз сейчас на низшей фазе.
Пришлось слышать мнение, что звездная болезнь посетил, так называемая.
Я не настал говорить этими словами, но каждый человек должен проиграть для того, чтобы снова подняться. Сейчас задумается над тем, что ей делать дальше. Или она будет работать так, как нужно для победы, или мы ее больше не увидим на пьедестале. Но опять же, у нас снова тренируется Гранковская после родов ребенка. У нас девочка в международном центре Умани. Вот, поэтому в этом направлении мы работаем неплохо. Немножко похуже, конечно, мужским спринтом. В темпе тоже у нас, вот тоже, например, Ковалев, который в скретче стал победителем Кубка мира. Тот же, например, еще младший Ковалев есть, который завоевал 8 медалей на молодежных играх в прошлом году. И которым будет так же, как когда Игнатьев выступал на Олимпиаде, 19 лет в Олимпийский год. И есть еще ряд спортсменов, поэтому говорить о том, что смены поколения и нет, да, хотелось бы нам и в командной гонке, и хотя, в общем-то, непосредственно перед чемпионатом на заключительном сборе неплохие результаты показывали в темпе ребята, но я считаю, что там были просчеты непосредственно подготовки.
Ну что ж, будем считать, что нынешний чемпионат мира был хорошей встряской в преддверии начала такой основной подготовки к Олимпийским играм.
В какой-то мере сделан срез. Некоторые тренеры пересмотрят заключительный этап подготовки. Но опять же, судить о том, что именно вот в этот период результаты одни. Олимпийские игры в августе. Это та подготовка, которая бывала всегда. Ведь зимние Кубки мира ведь недавно. В прошлом году прошел первый чемпионат мира весной, в этом году второй. И говорить о том, что да, все уже освоили методику, я бы не стал. Много есть факторов. Посмотрим, поработаем над этим.
Это было мнение президента Союза велосипедистов России Александра Гусятникова, с которым беседовала Елена Приходько. Как видите, он не разделяет пессимизма российских болельщиков. Сегодня у велосипедистов пройдет еще одна гонка, входящая в серию Pro Tour, это Флеш-Валлон. Но, правда, лидер сезона бельгиец Том Боунен эту гонку пропускает, так как главным стартом для себя он в этом году считает Тур де Франс. Также в программе дня встречи второго круга мужского теннисного турнира серии Мастерс в Монте-Карло. Первый полуфинальный матч футбольной лиги чемпионов между Арсеналом и испанским Вильяреалом, который пройдет в Лондоне. Четвертьфиналы России, Канады и Швеции, Чехии на юниорском чемпионате мира по хоккею в Швеции. И вторые матчи полуфинальных серий женского чемпионата России по баскетболу, где играют московская «Динамо» с УГМК и подмосковный «Спартак» с ВБМ с ГАУ. Ну вот, Виктор, это все, что я хотел сегодня рассказать.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что спортивную рубрику нашей программы подготовила Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. Через несколько минут в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Образование» в прямой эфир «Радио Свобода». Ее автор и ведущий, как обычно, Александр Костинский. И тема сегодняшней программы сформулирована следующим образом. Гармоничное преподавание в школе. Можно ли одинаково заинтересованно и глубоко преподавать естественно-научные и гуманитарные предметы? Итак, программа образования в прямом эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы пока не получали официального уведомления о том, что Боржоми запретили на территории России.
Народ стоял с транспарантами «Кремль, уволь себя с телевидения».
Мы призываем палестинский народ соблюдать перемирие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пострадавший нашел на улице электрофонарик, который взорвался в его руках.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики Шимон Перес.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».